Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера.
Вставай, проклятием заклеменных, весь мир работных и рабов.
В этом выпуске мы представляем членов общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области». Об их поездке к единомышленникам в Непал рассказывает документальный фильм Алены Полуниной «Непал forever», «Непал навсегда».
Уважаемые товарищи, dear comrades, нас, российских коммунистов, не может не беспокоить открытая полемика между ведущими компартиями вашей страны. Трения, а порой и столкновения заставляют нас беспокоиться за судьбы непальской революции.
Подробнее о петербургских и непальских коммунистах минут через 10. Начнем же с другой темы и другого героя. В рубрике «Наши современники» деревенский фотограф Игорь Петрович Галушкин. Он живет в поселке Пены Курской области.
Ну, у меня дед был один. Он при жизни себе и бабке сделал памятник. И сказал: сэкономят сволочи. Это он про детей. Пришел с бабкой, выбрали эскизы, выбрал фотографии. Я их сфотографировал все. Художественный снимок сделал. Дед через некоторое время пришел и сказал, что бабка умерла. И он для нее хочет сделать розы. Именно вот на фотокерамике. Принес розы эти. И икону принес Казанская Божья Матерь. Чисто технически это было сложно, конечно, сделать. Но технология такова, что она не позволяет рисовать картину Рембрандта. Каждый слой обжигается отдельно. Труднее всего добиться фотографического схода. Чтобы то, что прошло через компьютер, прошло через печь муфельные при обжиге, ничем не отличалось от того, что мне принесли. Как переводная картинка с помощью специальных красок переносится на овал, самое трудное – это добиться сходства. А у меня сейчас стоит специальная программа. С помощью этой программы я подбираю лицо, одеваем соответствующий антураж, людям придаем. То есть убираем задний фон, оставляем задний фон. Заказчик видит конечный результат на мониторе. Они хотят, чтобы они были узнаваемы. В основном, чтобы они улыбались. Почему это приоритет заказчика основывается на выражении лица? Вот мне вот это выражение лица здесь нравится, а вот это не нравится, то я не хочу. Не дай бог человеку нахамить, нарубить, это вообще исключено. Вот я хочу убрать деду морщины совсем. Я говорю, дед прожил 80 лет и заработал себе морщину, а вы хотите их убрать. Я говорю, я не буду заниматься издеваться над покойником. Идите к другому мастеру. Начинает кричать, шуметь. Я молча отдаю денежки, до свидания. Потому что человек, он выглядит он таким. Ну зачем? Он такой есть. Я бы, например, не издевался бы над покойником морщинки там. Ну что это? Это же не фотошоповская эта система там на глянцевых журналах. Я понимаю, там, когда певичкам лифтинг делают в фотошопе, это, а другое дело покойник. Вы понимаете, у всех женщин есть один большой, очень серьезный недостаток. У женщин ходит миф, что от их внешности зависит их счастье и их будущее. Да фигня это все. Это все ерунда. Я вам говорю, как мужик, который прожил долгую, счастливую жизнь. Внешность, одежда, прическа не имеет абсолютно никакого значения. Пусть она даже нарядится в мешок с прорезанными дырками. Если ей встретится человек, которому она нравится в этом мешке, она будет счастлива как до конца. А они сюда приходят и завитушки себе эти делают, непонятные челочки, там морщинки подложены. Да фигня это все. Найдется один человек, который полюбит тебя такую, какая ты есть. Спокойник очень интересная тема. Много всяких было историй. Ну, например, бабку одну я потерял. Я потерял фотографию, к своему стыду. Было много заказов. Пришла женщина. Я говорю, знаете что, вы извините, много было всяких у меня случаев, но такой случай первый, чтобы я потерял фотографию, со мной такого не было. Ой, да вы что, вы представляете, это последняя фотография. Я говорю, нет больше ничего. Я говорю, ну вы знаете, вы не расстраивайтесь, волна схлынет, вот это говорю сейчас. Вот. Я думаю, что она не найдется, я же не отправляю никуда, ничего. Вот мы с моей помощницей перерыли все. Мы перерыли все, мы деньги нашли старые, чего мы там только не нашли. Мы перерыли, перевернули все, не могли найти эту фотографию. Моя художница ушла на обед, сижу так вроде как закиморил, глаза закрыл. И вдруг чудится мне эта бабка, хрось-хрось, по лесу идет. У меня медленно волосы начинают дымом подниматься. Та бабка, которую я потерял. Я бабка, ты куда девалась-то? Она говорит, ну что, я никуда не девалась, ты меня просто плохо искал. Я подскакиваю, подбегаю к коробке из-под ксерокса. А у меня там лежали бумага, задники для фотографии, отпечатанные типа арабским способом. И они в пачке. А эта фотография боком туда упала. Да-да, между коробкой и это. И я тут же полез, достал и вытащил эту бабку. Позвонил женщине, говорю, вы придите, ради бога. Я нашел вашу бабку, все это приходит. А я видел ее, как она одевалась. Вот серая юбка, светлее кофта, чуть-чуть светлее, чем темная юбка. Я женщине рассказал, какую я навидел. Она говорит, она действительно так ходила. Приталенная такая кофта, она говорит, обшивала всю деревню. И вот эти кофты, вот она такие, такой покрой носила. Так я Машке позвонил, говорю, Маш, я бабку нашел. Он говорит, да вы что? Было мистика там полнейшая. Женщина одна пришла фотографию не на памятник заказ, да просто вот увеличить фотографию на похороны. Прибежала, трясет ее все, вот колотит. Ну, она принесла фотографию мужа. Так что случилось? Она говорит, вы представляете, я когда-то очень давно купила мужа нейлоновую рубашку, белую. Да, ну я одел, сказал, больше ты мне эту рубашку никогда не давай. Я ее не носил, носить не буду и никогда не буду. Ну, я, говорит, ее спрятала, бросила и все. Ну, муж умер. Я, говорит, думаю, а какая ему разница? Отнесла ему эту рубашку. Да, на смерть. Его там одели. А на следующее утро ее должны были забирать. На следующее утро прибегает дочка к маме и говорит, мам, мне отец приснился и сказал, скажи маме, ну нафига она мне эту рубашку одела? А я, говорит, так вот, взяла другую рубашку, побежала туда. Вот что это? Непонятно что. Поэтому к покойникам нужно относиться достоинством. Их нельзя обижать, нельзя унижать, нельзя их ругать, нельзя из-за них спорить. Вокруг не должно быть никакой суеты. Дети – это очень больной вопрос, не хочу об этом говорить. Я думаю, что они меня охраняют. Поначалу жутко, конечно, было. А не спал ночами, вот не сплю всего, керамику делаю, не сплю, тупо. Вот этим я руководствуюсь, и вот пока я жив-здоров. Я сделал фотографии мужа и жены, поставил на стенд, дунул ветер. А стенд был привернут только на двух, на верхних, и немножко качался. Витрина, короче. И витрина так получилась, что она была закреплена только на двух верхних этих. Ну, дунул такой страшный ветер. Попадали все кучи, все упало. Но стал поднимать все целые, а вот муж с женой, они отколоты. И в это время заходит человек, который заказывал фотографии. Я говорю, видите, какая беда. Он говорит, боже мой, они же разбились в автомобильной катастрофе. Они очень дружили, тоже курсант он был. Он очень любил эту девочку, а у нее было редкое заболевание крови. Она была обречена. А все знали, что она обречена. А он говорит, нет, я ее люблю, я хочу на ней жениться. Все, женился. И, значит, она забеременела, а потом врачи с удивлением обнаружили, что болезни нету. Организм он сконцентрировал, все, что у него было, и они разбились. Я, конечно, не знаю, они просто упали на пол. Единственное, из всей кучи, из 20 заказов, рохнулись, откололись именно вот эта пара. Вот такая вот мистика еще была. Кроме меня, ее некому больше делать. Нет, уже не осталось в городе мастеров. Все повымерли, остались единицы. Молча делал хорошо свое дело. Ну, и люди благодарили, и очень некоторые плакали. Друзьям, хорошим знакомым, когда делаешь, и денег, не считай нужным за это деньги брать, я отдаю дань покойнику. Вот мне просто приносят пузыри по-русски, Магарычек, выпей за упокой души. Сестру одна приносила, очень красивая сестра, там она рыдала, плакала, и говорила очень похоже. Лет, наверное, 15 я эту фотографию назад сделал, она до сих пор как родственница, ходит со мной, здоровается, улыбается. Для меня даже странным. Благодарит до сих пор. Красивая очень девушка, молоденькая. Ну, умерла в раннем возрасте, а я вот сделал фотографию. В основном женщин приносят уже в платьях достойных. А мужики, кто в фуфайках, кто в шапках, кто чего. Кто в свитерах каких-то. Одни говорят, в этой одежде какой есть, другие, наоборот, хотят его принарядить. Но это у него в жизни никогда костюма не было приличного. Я иду навстречу, я понимаю людей. Да, пожалуйста, любой каприз за ваши бабки. Раньше ведь ходить фотографироваться было целое событие в жизни. Раньше в халатах не приходили, одевали самые лучшие. Раньше были крепдышин, потом еще что-то такое. Все зависело от эпохи. Но они одевались в лучшие платья, в свои хорошие, в красивые, и шли фотографироваться. Люди готовились специально, они готовили фотографии себе. Была мода их увеличивать. Была целая индустрия фотографическая, когда бродили эти фотографы, собирали заказы, харьковские в основном. Потом они привозили, там цеха были специальные, разукрашивали, рисовали этим дедам, бабкам костюмы, галстуки, картузы на них красиво делали. То есть это была целая индустрия. Вот иногда, вот, в принципе, такие большие фотографии уже обработанные художником. Огромные деньги крутились. Вот как иконописная школа, допустим, есть, новгородская, да, московская, да? Так и у нас фотографическая, харьковская школа керамистов. Я был знаком с людьми, которые собирали заказы. Вот, например, Николай, значит, он сам из Харькова, изъездил всю страну. Рассказывал, как он на верблюдах там ездил, в Узбекистане, в Казахстане. У него было с собой письмо гарантийное, где написано: предъявитель всего Тыры-Быры и Мярик Николай там вот самое работает выездным фотографом в фирме там «Рога и копыта К», подпись, печать, все дела. Ну, то есть его не трогали, потому что он был считаться государственным человеком. Больше всего, говорит, мне запомнилось в Бендерах. Говорит, заходишь, шапку долой, иконы, слава Иису. Ему кажут, москаль? Он говорит, не. А я говорю, а что было, если бы москаль? Сказал, что это москаль. Он говорит, никогда бы ни в жизни ни заказ, ничего не получил бы. Он по домам ходил, по дворам. Сейчас отсутствие фотографий как таковых на память. Просто люди не думают ни о чем. В пивбаре друг друга снимают с прозрачными лямками. Бабок приносят бедных, фотографированных ужасными мыльницами, за столом с бутылками, на фоне ковров. Но они приносят, вот я леплю с того, что было. Кофту беру с одной фотографии, прическу с другой, лицо с третьей. Ну и леплю. А что делать? Да не хотят, никто ни о чем не думает. Народ, не думающий ни о чем. Ну, теперь приходит бабка, плачет и говорит: сделайте мне, пожалуйста, в долг фотографии на керамику моей тетки, которая там получила от этой тетки, она в наследство дом. И она хотела ей сделать, отблагодарить тетку, сделать фотографию. Но денег у этой бабки не было. Я поверил человеку на слово. Я сделал ее фотографию, она за ними целый год не приходила. Я потом эту бабку с собаками разыскивал. А приехал ее сын, обругал меня, кинул, швырнул в меня эти деньги. Обвинил меня в том, что из-за меня бабка заболела. Потому что я ей сообщил неприятную новость, что она должна мне деньги за покойников. Эта нация вырождается полностью. Ни о чем не думаю. Ни о чем. Совершенно ничего. Я ответственен за это.
В разделе «Наши современники» фотограф из поселка Пены Курской области Игорь Петрович Галушкин. Его записала Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Вставай, проклятием заклеменных, весь мир работных и рабов.
Документальное кино. Московский режиссер Алена Полунина и герои ее фильма «Непал Forever», «Непал навсегда». В своей прежней картине «Революция, которой не было», Алена Полунина рассказывала о судьбе сторонников Эдуарда Лимонова. Картина «Непал Forever» продолжает коммунистическую тему. Картина посвящена членам общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области». На средства, собранные режиссером, члены этой организации посетили своих непальских единомышленников. Записи Тамары Леленковой.
Нет, не так надо начинать. Федеральная демократическая республика Непал. Центральный комитет. Коммунистической партии Непала. Маоистской. Товарищу Прачанде. Уважаемые товарищи. Dear comrades. Нас, российских коммунистов, не может не беспокоить открытая полемика между ведущими компартиями вашей страны. Трения, а порой и столкновения заставляют нас беспокоиться за судьбы Непальской революции. ЦК коммунистов Петербурга направляет
Автостопом до Непала коммунисты России отправляют своего эмиссара в страну, которая сейчас на пороге гражданской войны. Там конфликтуют две местные коммунистические партии. Он едет в Непал с непростым заданием – примирить стороны и посадить последователей идей Маркса и Ленина за стол переговоров. Сегодня Виктора собирали в дорогу, дали русско-непальский разговорник, килограмм консервов и пистолет. С собой эмиссар везет и сопроводительное письмо. В нем коммунисты Петербурга и Ленинградской области просят своих непальских товарищей кормить посланника 3 раза в день, защищать от тигров и комаров и не забывать, что он помолвлен. Кстати, будущая жена Виктора до сих пор в шоке от такой рискованной миссии. Ведь только добираться до Непала эмиссар будет 2 месяца. На самолет у молодой организации денег пока нет.
Алена, а вы искали какой-то вот именно сюжет? Как вот вы ищете себе героев?
Как любой человек, я думаю, да, может быть, я такой, только такая...
Нет, ну нормальный человек, он же не пойдет, бросает левокоммунистов, питерских коммунистов что-то, да, это может попасться в какой-то приз.
Нет, это был как раз, это был какой-то очень такой сайт, который компилировал различные политические новости. А зачем я туда тыкнулась, и зачем я там, я не помню. Ну, просто серфингировала в интернете. И я говорю, у меня был какой-то такой депрессивный тогда момент в жизни, когда ничего не происходило. Ходила, и там я бралась за то, не получалось, за это зависала. Ну, у меня был закономерный период разморозки такой. То есть я славно потрудилась, меня очень измотали фестивали, поскольку на самом деле у меня уже до этого была бурная фестивальная биография, и мне это уже, честно говоря, у меня было ощущение, что я просто сливаю свою жизнь в унитаз. Мне же хотелось снимать. Вот. А наткнувшись на это, я не то чтобы захохотала.
Да, это история питерских коммунистов, которые якобы пытались пробраться в Непал и пострадали по дороге. Один пострадал. Да,
пострадал,
один
персонаж. Да, увешанный консервами, оружием.
Была фотография.
Был снят целый телесюжет. Но он такой был не без фиги в кармане, но все-таки повелись. Ну, потому что как докажешь? Отправили, не отправили? Может, правда отправили. И в начале фильма есть эпизод, где они дают пресс-конференцию по поводу предстоящей миссии, дают пистолет, и дальше телевизионщики, как они серьезно же очень подходят, почему-то они показывают кадры Камбоджи в этом телесюжете. Ну, Непал, Камбоджа, какая, по сути, разница? Там зритель глупый не поймет, видимо. Так что эта утка была многими воспринята всерьез. А мной она была воспринята всерьез первые секунды, потому что я подумала, опс. И это был какой-то серьезный портал. Там был такой микс политических новостей. Это не был их сайт. С их сайтом я ознакомилась позже и поняла, что он как-то удивительно, просто удивительно напоминает по дизайну сайт КПРФ. Только там такая звериная серьезность во всем. И читать это невозможно, потому что это надо быть фанатиком, погруженным в левое движение. А этих, наоборот, читать, я знаю, что там офисные клерки в восторге, да, то есть они их веселят своими новостями. Здесь как бы такой перевертыш этого сайта КПРФ. Но это было позже. Вначале была вот эта новость, она была очень хорошо написана, про то, что, значит, коммунисты направляют своего эмиссара спасать Непал, который стоит на пороге гражданской войны. Я подумала, опс, ну это, конечно, кино, но это надо, конечно, снимать как комедию. Мне помогли с контактами и информацией, кто это, что это за люди, и послали ли они кого-то куда-то.
А они открылись? Вам же надо было как все-таки эту информацию от них услышать, да, даже если вы понимали, что это неправда, они должны были признаться сами, собственно говоря. Вот
но один по указанию лидера отвечал уклончиво, и начала при этом чувствовать очень странно хихикать. Ну, там, типа, не добрался, где-то завис. А второй, ну, полунамеком сказал, ну, Алена, вы же понимаете, что... Ну, вот, и я сказала, ну, да, конечно, я понимаю, что это был всего лишь политический ход.
Напомним, в начале июня член ЦК коммунистов Петербурга и Ленобласти депутат Виктор Перов был решением партии направлен в Непал с целью предотвращения гражданской войны между коммунистическим правительством и коммунистической оппозицией Гималайской республики. И вот пришло тревожное сообщение. В одной из стран Востока, лежащей на пути посланца города Ленина, на депутата-коммуниста Перова ночью предательски напали басмачи, агенты непальского короля. Товарищ Перов получил серьезное ранение.
Нет, ну ему была четко поставлена задача, чтобы я ему объяснил, что ты, если мы хотим как-то выйти из этой ситуации, то типа тебя вот ранили, изрешетили пулями, пожалуйста, чтобы вид был жалобный, чтобы было непонятное. Ну, тут на самом деле действительно такая трава, она может быть теоретически где угодно, в Иране, и все, и чтобы был весь что, еле живой. Никакого розыгрыша, это просто элемент информационной войны, и все.
Разработка всей схемы осуществлялась бюро.
Но он туда фактически не попал, то есть
ну,
он завяз
нет,
где-то,
конечно,
да?
Да, он завяз, условно говоря, где-то, да, ну, не доезжая немного до, так сказать, до южных границ.
Вот у вас интересно к этой теме, честно говоря. Я так понимаю, что вы человек, ну,
чисто финансовый, нет, я продюсер.
И, соответственно, значит, вы приехали в Питер к своим персонажам.
Нет, это уже было тогда, когда там постепенно по телефону я с ними поговорила, у меня нашли их все контакты.
А они все-таки хотели публичности, да?
Нет, давайте... у нас был сразу, конфликт был почти сразу, и Сим-Сим захлопнулся. И в первую же экспедицию мы с оператором просто увешанной техникой ходили, и я пыталась дозвониться и понимала, что как обидно. Ну, я очень упрямая, на самом деле, я упрямая, как осел.
То есть вы их обивали пороги буквально?
Обивали пороги, да, я звонила настойчиво, потому что это та профессия, где иногда вот нужно быть настойчивым, назойливым, там, что угодно. И в итоге выяснилось, что да, это было со стороны лидера партии, коммуниста Петербурга, Ленинградской области. Это был такой, ну, он просто знал себе цену, и, то есть, на 20-й звонок все-таки был получен какой-то там ответ, и алло, и разрешение. 40 минут я говорила какие-то, то есть, я случайно сказала что-то вроде «О, великий вождь», и тут Сим-Сим распахнулся. Но мне пришлось еще минут 40 это говорить, но я не верила своим ушам, потому что я думала, что неужели так мало нужно, серьезный взрослый человек, который... Ну, там все в порядке с самооценкой. Вот. И все, и после этого мы как-то пришли в этот подвал и где-то там затаились. Нас, конечно, пытали вопросами, а что да зачем, да для чего. Но это вся так и часто так бывает, тем более, что, опять-таки, люди, занимающиеся политикой, они даются такими вопросами. Потом как-то начались съемки, а потом мы приезжали, они были раздражены, и они, в общем-то, не очень-то рады были нас видеть, потому что они переживали, что вдруг мы вскроем какую-нибудь удивительную тайну. А я сразу сказала, знаете, все ваши тайны мне уже давно рассказали, но меня это не волнует. То есть меня не это интересует для кино.
Вам удалось снимать какие-то вещи достаточно, ну, наверное, для них интимные. Во-первых, когда идет разговор великого вождя и его последователей, когда тот его учит, становится очевидно, что этот просто глуп, необразован.
Надо больше читать, надо больше писать, надо расти над собой.
Я читаю книгу
«Сердце Буниура». Ну, это прямой, еще куда не шло. Эстонские... Знаю я эту книгу «Сердце Буниура». Какие могут быть в Приморье эстонские...
Оккупанты, да.
Эстонские?
Ой, эстонские, японские.
Вот японские, да. Вот, Виктор Николаевич, таких ошибок быть не должно. Я тебя хочу... там на какое-нибудь тоже там телевидение отправить при случае. Но для этого надо, чтобы я был уверен, что ты можешь там, так сказать. Для этого тебе нужно больше читать. Больше писать. Ну, в принципе, говоришь, это неплохо, но надо еще лучше. Надо работать над собой. Надо читать больше, надо смотреть ток-шоу. Смотри, как политические деятели между собой там. Смотри, кто как. Нет, ну ты смотри и учись, кто как себя ведет.
Давайте я напишу любой текст. У меня каллиграфический почерк.
А уложишься?
Уложусь.
Напиши.
Полный текст. Одно
плакат. Текст такой. Дербину и Шмакову тире не доверяем или нет доверия.
Тогда надо два портрета, с другой стороны. Если мы поменяем двух человек, а один портрет, то как можно будет композиция сама?
Пожалуй, ты прав. А на третьем только про Дербина, то есть на втором.
Два против Дербина, один против Шмакова.
У нас всего два портрета Дербина.
Ну да.
Нет, два против. То есть Дербину и Шмакову не доверяем. И их, значит...
Вдвоем.
А куда второго-то? А между ними надпись. Только как если букву не знаешь, как писать, спрашивай у меня. Так, все, стоит писать, не знаю, как огромный.
Так все, мне не влезет.
Влезет.
Вам же тоже удалось посмотреть, или вы попросили посмотреть сайт со знакомствами великого вождя?
Нет, просто он все время рассказывал о том, что наша съемочная экспедиция очень отвлекает его от личной жизни. Мы мешаем, потому что он тратит на нас время. А у него есть другие какие-то интересы. И мы, конечно, напрашивались там, типа, ну, я там как-то, там, можно к вам как-то там заехать? Вот. И он рассказывал про эти сайты знакомств, это очень, очень современно, очень экономит время, очень удобный способ. Вот. А потом он понял, что мы ему не мешаем, он как-то освоился. Несколько вечеров... В общем, происходило одно и то же. Он рассматривал девчонок на сайтах знакомств, кого-то браковал, кого-то в меньшей степени браковал.
Ну и сиськи. Пожалуй, стоит написать. Лена, привет. А я Сергей, харизматичный парень. Фото могу присылать на mail. Давай познакомимся. О, письмецо пришло. А здесь никак? Фотографию типа не выкладываешь. Ну, что ответить? Много раз пытался выложить свое фото. Но модератор не выкладывает, думает не мое, так как я очень известный человек. Ирина, пойми, не выставляет модератор. Не, ну какое-нибудь совершенно ущербное какое-то лицо такое, ну, совершенно. взрослого состоявшегося мужчину с развитой мускулатурой.
А общаться как-то не стремился с вами, потому что он мог...
Нет, почему? Много общались, но вот, не знаю, то есть, в принципе, мы все время вызывали у него раздражение. Я не до конца понимаю, почему он все-таки... Ну, может быть, он просто в какой-то момент понял, что... Ну, и я сказала, что же вы так вот, вы же политик, вы же должны обаять каждого, кто к вам вообще приблизился. А вы вот как-то вот такие вот гадости говорите, и мы же
всё
это
гадости,
слышим. Ну, много каких-то таких. Ну, просто были какие-то огрызания, маты, ну, что-то такое. Я говорю, ну, что же, вот мы вот кино про вас тут снимаем, а вы нас вместо того, чтобы обаять и там, и так далее, вы, наоборот, что-то пытаетесь обидеть. Тут он, видимо, что-то понял, что снято уже много, и вообще... Ну, и решил, видимо, что расслабиться и как-то, ну, дружиться.
То есть в процессе съемок он еще сопротивлялся?
Нет, нет, ну, просто это его, как бы, вот манера, потому что...
Просто он противный по жизни такой.
Ну, в чем против? Ну, просто такой. Ну, просто такой человек, на который питерский климат, возможно, влияет, как короткий солнечный день, отсутствие витамина D в организме. Быть коммунистом и отстаивать дело Ильича, это же, ну, требует... И врагов много, враги кружат вокруг, понимаете, атакуют со всех сторон буквально.
Алина, а вы для себя поняли, насколько он серьезен как коммунист?
Я думаю, что это очень скользкий вопрос.
Но это ведь важная вещь. Он относительно молодой человек, да? Это все-таки средний возраст.
Ну, 3-4 года, да.
И он, и очень интересно понять, что же происходит с людьми, то есть кто. Ну, мы примерно представляем, но тем не менее.
Я думаю, что идеализм рано или поздно сменяется цинизмом у большинства. А тем более уж людей, которые занимаются таким делом, как... политика, в которой все время происходит какая-то рокировка сил, и, конечно, это очень специфический характер формирует, и происходит какая-то профессиональная деформация.
С другой стороны, все-таки в сцене, где происходит стычка.
Это у памятника Ленина, который вот был взорван, потом его поставили.
Он переходит границы некие, вот такие внутренние.
А это же характер, это просто, мне кажется, тут уже идеология отступила, это просто был поединок, и мы видели, кто как в этом поединке, ну, то есть такие же ситуации они человека раскрывают, да, ситуации конфликта.
В тяжелые годы гражданской войны не было другой возможности отметить у Владимира Ильича Ленина свое день рождения, кроме как с товарищами чаем без сахара, сухарями. Да, ну давай, да, давай, Виктор Николаевич, подходи сюда. Так, кому еще? Ну, у кого руки свободные, да. За день рождения Ильича, тогда, как говорится. Теперь, конечно, пора подарить Владимиру Ильичу Ленину наш подарок. Открывай, Виктор Николаевич. Вот. Коллектив целый специалистов над ней работал, и вы можете видеть схему метро. Значит, ну...
Товарищи, я прошу пресечь данную провокацию. Я член КПРФ, вот разрешение у нас.
Нет, товарищи, проведение данного мероприятия.
Данное мероприятие, вот наше нам... разрешение. Значит, коммунистам...
Вы нам мешаете, мы не проводим мероприятия. Мы поздравляем.
Никому не нужны мероприятия.
Товарищи,
у нас здесь согласованные мероприятия. Данные товарищи устраивают провокации.
Как вы можете на Ленина нападать?
Мы на Ленина нападаем.
Вы что, Сталина?
Ленин великий человек.
Вы коммунисты.
А вы провокатор.
Они против Ленина и Сталина.
Нарушаете здесь.
Как вы можете? Давайте подумаем лучше. Не шаг отстоять Ленина.
Надо объединяться,
а не провоцировать.
Станция метро Никарагуанская, Карла Маркса, памяти Чаушеску.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. В разделе «Документальное кино» режиссер Алена Полунина и герои ее фильма «Непал Форева».
Я в 96-м году работал в штабе у Зюганова. Я писал тексты, которые вспоминают до сих пор. Например, у меня один из текстов заканчивался так. Предвыборные тексты, да, статьи, что Зюганов не умеет кататься на скейтборде, но он научится. Текст был напечатан, и меня к нему пригласили. Он сказал, приведите ко мне этого мальчика. И вот я к нему иду, я думаю, ну, сейчас что-то случится. Геннадий Андреевич мне вручит орден Ленина. Он мне скажет, Сергей, ты будешь руководить молодежью, или ты будешь писать... Ну, мы же все тогда были бедные. Или он скажет, вот тебе там, не знаю... 1000 рублей, ты на нее... А Геннадий Андреевич, это огромный кабинет с дубовыми панелями, помню, он стоит. Меня поразило, что он вблизи, ну, довольно-таки отталкивающий. Ну, такой уже немолодой мужчина, полный, весь в каких-то там бородавках каких-то. Но все равно, вот я стою такой тоненький. Как сейчас помню, вокруг замерли эти люди из аппарата, и стоит Зюган, говорит, ну, так он говорит, у него такой бас, Сергей, он говорит, на, Сергей, ну ты статью написал, хорошо. Я говорю, Геннадий Андреевич, я надеюсь, я себе там лишнего ничего не позволю. Нет, ты прекрасно, ты там ни одного, это точность стопроцентная. Так, Вася, говорит, подойди сюда, у нас ручки есть? Тот говорит, ручек нет, Геннадий Андреевич, ручек нет. А что? А, ну принеси стакан. И приносят вот такой вот стакан, только здесь написано «Ириш виски», а там был нарисован такой шарш на Зюганова, как бы такая матрешка с лицом Зюганова, и написано «Поднимайся с колен России». На! И все.
А там действительно есть конфликт между теми коммунистами.
Безусловно,
и этими,
да? Очень жесткий.
Это вражда. Это то же самое, что маоисты и ленинцы-марксисты.
Да, ленинисты-марксисты и маоисты, да. Но там все-таки немножко другая история. То есть понятно, что ленинисты-марксисты это такие больше все-таки кабинетные политики, да, а маоисты это головорезы. Ну, мои симпатии, кстати говоря, на стороне маоистов, хотя по-человечески симпатичны в жизни были и те, и те. То есть я видела людей с умными глазами, они вели себя правильно очень. Такие обаятельные лисы. У нас ни один чиновник, ни один политик не скажет, о, спасибо, что вы меня снимаете. Это было слышать просто какой-то вообще оксюморон какой-то. Вот. Но я понимала, что, парень, ты умный? Слушай, ты вообще как бы это самое. Это ни на что не влияет, но это просто правильно. Улыбнуться так, чтобы вот все прям растаяли и так далее. Ну да, у них там свои дрязги. Маоисты воевали, а те тем временем сидели в правительстве и вся гадили маоистам, но все-таки я бы не сравнивала эту ситуацию ни количественно, ни качественно, ни с человеческой точки зрения. КПРФ же больше не только численность, мягко говоря, но все-таки за ней стоит, пусть немножко такая отдающая нафталином, но как бы и вера, и история, да, то есть и все вот это вот. А вот что там стоит за их оппонентами? Ну, понятно, что когда существует такая маленькая партия, которая так безумно любит Ленина, которого так безопасно любить, вы знаете, гораздо безопаснее, чем Сталина, например, как эти старики из КПРФ, которые меня вызывают, например, уважение искренне. А любить Ленина, существовать такой как бы микро какой-то организации, это очень такая удобная позиция и вызывает сильные подозрения в том, что это выгодно кому-то очень, чтобы кто-то передразнивал, насмешничал над КПРФ и путал им все время карты. Тем более, что КПРФ, я так понимаю, все-таки эти старики, они не настолько компьютеризированы, как главный герой фильма, которые с помощью сайта создают совершенно виртуальные приключения, отправить эмиссара в Непал или там встречу с социалистическими инопланетянами, например.
Наша партия вторая по влиянию коммунистическая партия в стране. После ревизионистской коммунистической партии более правой Зюганова.
Идет, к сожалению, соревнование личных амбиций.
Коммунизм бессерозный, горик, не талее.
Ахнулай пойса. Я Зюганову все время говорю, что нужно поступить со своими амбициями ради общего дела.
Они удат. Собода, чуло коммунист партии лайми, сондай ей курубари сонзай рацом.
А Путин этим пользуется и разделяет нас максимально, пытается разделить левое движение.
Они тесма джон, саркар лени, Зюганов лай оли модат горра, оли пойса, сит оли бори дейра.
Но мне кажется, что товарища Зюганова устраивает второе место. То есть место главной оппозиционной партии.
В политической системе России.
Почему я так добивалась того, чтобы появилась возможность улететь в Непал? Потому что я хотела посмотреть на настоящих коммунистов, у которых вот только недавно отгремела гражданская война, и которые абсолютно честно путем выборов оказались в парламенте. И Пушпа Камал Дахал, товарищ Прачанда, он был премьер-министром. Ну, Мадхав Непал тоже был премьер-министром, но Прачанда, он просто великий партизан. Просто он не такой популярный, как Че Гевара, но биография там потрясающая. И человек потрясающий харизмы, такой властный.
Но персонажи, вот эти непальские персонажи, они совершенно замечательные. Лица, они очень красивые.
Я понимаю, почему вы говорите красивые лица, вы имеете в виду этих сельских маоистов, ленинистов. То есть вот те, которые ругали Прачанду, это вот самые такие головорезы. Поэтому они очень хорошие и дико какие-то приятные. У них еще замечательные партийные клички. Там, например, был комрад Флейта. Там какие-то вещи, они для нас, может быть, кажутся немножко наивными, потому что они находятся... Ну, и Непал стал свободной, открытой миру страной, ну, как свободный, то есть он и был, был такой феодализм, да, но только когда они там в 70-е годы стали пускать людей извне, да, он же был закрытой страной, поэтому, конечно, у них какой-то другой виток развития. И для них вот это вот все то, о чем они говорят, все эти киндриетта, кранты, кстати, по-непальски революция – кранты, и меня это всегда очень веселило.
Ами бастамма руси кранти бата дхэрэй прабавит бхаэку партию. र खास गरी लेनिनवाद र लेनिनको नेतृत्वमा जो क्रान्ति भयो त्यसबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भयौँ हामी अनि चिनिया क्रान्तिबाट
पछिले दिब्रेमा हुन्छ सबै हुन् राजगवारी भए आत्नु धेरै सबसे दुर्गोय बहुत поэтому сейчас наши внутри партии два мнения появились.
Мы победим рано или поздно.
Правильно ли я вас понял, что может снова начаться в Непале вооруженная борьба и революция?
Мы если ее будем на собсу и в Херикоре, а вот Америка Экстерчи, Донай.
Здесь нет другого выхода, кроме вооруженной борьбы. И, конечно, глупо говорить о мирном пути в таких случаях.
Персонажи адекватно относились, то есть это была для них миссия некая, или это был такой рекламный тур, скажем?
Ну, там уже трудно было разобрать, где у них миссия, у них, в общем-то, вся их деятельность, она в каком-то смысле рекламный тур, или рекламная миссия, или миссионерская реклама, потому что они же очень ориентированы на масс-медиа. Постепенно, чем дальше мы уезжали на край, да, мы уже были просто фактически в Индии, тем сильнее мы становились сопровождающей съемочной группой. Это было великолепно просто, потому что они действительно уже просто как два больших белых портегеноса приезжали в сопровождении просто людей с камерой. Это было здорово.
Вот. И они раскрывались при этом.
Ну, они уже у нас просто там, на нас уже там все покрикивали, эй, вы, что вы там, побыстрее, давай. И это было очень здорово и очень на руку, потому что мы ни в коем случае не рулили этой ситуацией. И мне это было очень важно. Ну, потому что иначе бы ничего, в общем-то, скорее всего, не состоялось. Вот, а так только успевали поспевать за тем, что происходило. В каких-то уже последних точках их роуд-муви их встречали уже просто с гавайскими цветами на шее, им ставили тика на лоб. Просто как у нас хлебом с солью, вот если куда-нибудь уехать, там, в Астраханскую куда-нибудь, если бы там была какая-нибудь красная деревня, да, вот что-то такое. Дети исполняли гимн.
Это есть наш последний и решительный бой.
Воспрянет род
людской.
Помнишь, Динамо!
Московский режиссер-документалист Алена Полунина и герои ее фильма «Непал Форева», «Непал навсегда». Записи Тамары Леленковой. Радио «Свобода» поверх барьеров. Поговорим об ангелах. В прямом переводе с греческого «ангел» – это «посланец», «вестник». Ангелы бывают разные. Есть ангелы света, благие, добрые. Есть и ангелы тьмы, злые духи. Но о последних говорить не будем. В современной русской речи нечасто услышишь слова «ангельчик», «ангелушка», «ангеломудрый», «ангелонравный». Хотя передача у нас скорее светская, среди ее участников православный регент, протоиерей Михаил Фортуната. Большую часть жизни он служил в кафедральном соборе Успения Богородицы и всех святых в Лондоне.
Ангел вошел в мою жизнь, можно сказать, с рождения, так как я был назван Михаилом в честь Архангела Божия. Это не был Архангел Михаил, мой святой покровитель. Нет, это был другой, особо представленный ко мне Божий посланник, личный спутник, ближайший друг. За Божий дар веры, который меня никогда не покидал, я, несомненно, обязан своему ангелу-хранителю. По вечерам бывало, что укладывал нас, детей, отец. Он с нами обращался лицом к иконке и молился своей зрелой, горячей молитвой. С той поры я и верю в Бога. Однажды, когда я уже был священником, один 8-летний мальчик в своей первой исповеди поведал мне, что он видел живого ангела, и я разделил с ним его радость. Этот мальчик навсегда остался верующим. А сейчас я вам спою песнь ангельскую в день Благовещения Божией Матери. Архангельский глаз Смерти чистая, радуйся, благодатная, Господь с тобою.
Алжиром, где родился, вырос и воевал французский эссеист Луи Мартинес, витали не только христианские, но и мусульманские и иудейские ангелы.
С далекого алжирского детства твердо знаю, что ангелы редко превышают ростом протянутый указательный палец. А наши домашние, ежегодно по торжеству вытаскиваемые из картонной коробки из-под обуви, были чуть больше ногтя большого пальца. Крылья гипсово-белые, одежда, как у младенцев, голубая и розовая. Есть стоящие ангелы, сидящие в раздумье и коленопреклоненные, а спящих или просто лежащих ангелов не бывает. Бдят они все, но по-разному. Кое-кто из них приподнимает палец к устам, напоминая о страхе Божьем и таинственности почти всего на свете. Ангелология моя зиждется на памяти о рождественских яслях, которые с легкой руки святого Франциска Ассизского наполнили и церкви, и дома всей Римской Европы. Там целое население. И мэр городка, трехцветные повязки, и волхв-негр, и барабанщик, и цыганка, и даже продавщица чеснока. Этот мирок во мне вселил некий демократизм и, к тому же, приучил к близости ангельской опеки. Поэтому я не очень-то удивился, когда позднее, уже во время Алжирской войны, ангел-хранитель теплым невидимым смерчом меня уберег от пуль, клокотавших по песку. Тогда как будто изнутри я понял всю мощь невидного заступника. Хрупкая глиняная фигурка из детства, и вот кто-то берет тебя, как за жабры, и не то спасает, не то уносит навсегда. Ведь ангелы представлены и к смерти. Это их призвание настолько крепко у мусульман, что оно перешло в наше колониальное просторечие, где грозное имя Азраил обозначало высшую степень возможного. Об этом не знает даже Азраил. Война положила конец привычному соседству, и уже нельзя расспрашивать соседей врагов, соседей друзей об их интимном отношении к ангелам. Война вообще громит всякие соседства. Куда делись соседи? Соседи евреи, алжирские евреи, которые детей пугали именем Уэрко, то есть Оркуса, римского божества смерти. Трижды изгнанные из родной земли, из Испании и Северной Африки, эти неторопливые беженцы сохранили жуткое имя ангела смерти, которым пугали, может быть, малютку Вергилия, а может быть и императора Тита, который разрушил и город их, и храм.
По музеям, галереям, росписям в церквах. Самая обжитая ангелами страна в Европе – Италия. Об ангелах своей семьи рассказывает итальянская славистка Элена Корти.
Я родилась и выросла в большой патриархальной семье на севере Италии. Родители наши, глубоко верующие, молились мы все вместе вечером на кухне. И папа, и мама, и дед Доменико, и бабушка Анна. И слуги. Папин отец, дед Тита, был церковным художником. Дед Тита рисовал в своих картинах и фресках только знакомых, близких ему людей, и особенно своих детей, к которых было очень много. И всегда в виде ангелов. Нам, детям, забавно было узнавать в ангелах, в длинных рясах, с широкими крыльями, черты то одного, то другого дяди, то одной или другой тети, и часто детское лицо нашего отца. На первом этаже дома был очень длинный и темный коридор. С обеих сторон на стенах коридора блестели в золотых медальонах прекрасные ангелочки, которые, мне казалось, являлись единственным источником настоящего света. Особенно один ангелочек захватил тогда мое сердце. Ангел, изображающий чистое, овальное до совершенства милое лицо моей любимой тети Антуанетты. Ее невинные голубые глаза, ее кудрявые светлые волосы. У нее на лбу блестела маленькая золотая звезда. И та звезда все еще светит, потому что медальоны до сих пор существуют в темном коридоре. Время от времени я их посещаю, разговариваю с ними, вспоминаю. А моя любимая тетя Антуанетта жива. Ей 90 с чем-то лет. А может, вы мне сейчас не поверите, но у нее то же самое чистое, кругленькое, овальное до совершенства лицо, те же самые голубые невинные глаза и кудрявые волосы, хотя теперь белоснежные. Точь в точь ангел.
Композитора Родиона Щедрина, создателя русской литургии «Запечатленный ангел» по прозе Лескова, я спросил, как он открыл для себя ангелов.
Вообще я в ангелов верю, верю больше, чем, скажем, в неопознанные летающие объекты. Каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, который, если прислушаться повнимательнее и поуважительнее, обязательно диктует вам судьбу вашу и решает те или иные сомнения. Но мы часто бываем глухи, самоуверены. Возьмем старую всю живопись, и мы видим обязательно ангелов, которые поют, играют на трубах, свирелях, лютнях, флейтах. Все, что они изрекают, это обычно пение или поэзия. Лесковская — это величайшая притча о запечатленном ангеле, о иконописце Севастьяне. По существу ведь это притча о ангеле-хранителе этой артели староверцев, которая описана у Лескова. Но я думаю, это идет и дальше. Это, в общем, совершенно библейская история, изложенная его фантастическим сочным языком.
Родион Константинович, как вы думаете, ангелам ваша русская литургия понравилась бы?
Не думаю, что они собой являют некое судилище над тем, что мы творим. Мне кажется, что они очень вознесены высоко. Но, тем не менее, я не хотел бы, чтобы это вызывало бы у них неприятие или отвращение, то, что я написал. Я ведь использовал там и хор, детский, мальчишечий, и свирель. Это единственный вот инструмент, который сопровождает эту литургию. Тут я вижу перекличку вот именно с тем набором инструментария, которым ангелы, как думается, пользовались. Мою жизнь теперь всегда сопровождает ангел, играющий на флейте. Когда запечатленный ангел исполняли в Миннеаполисе, в большой, огромной базилике Святой Марии, то флейтистка Мишель Фриз подарила мне вот этого ангела, играющего на флейте. И с тех пор это моя такая, ну, святынь маленькая, которую я всегда вожу с собой. И она вот стоит у меня сейчас на нотной полке, и я на нее смотрю, и ангел, играющий на флейте, сейчас смотрит, как я говорю, по телефону.
Thank you.
Лермонтова есть такие стихи. Летают сны мучители над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с людьми. О чем беседуют? Со мной в студии 9-летняя московская школьница Женя. Женя, чем, по-твоему, занимаются ангелы?
Я думаю, что ангелы занимаются только добром. Не бывает таких ангелов, которые предают или злые. Они помогают человеку сами, дают ему немножко сообразительность.
А тебе лично помогали ангелы?
Да. Когда мне было трудно, они меня поддерживали, вселялись в меня и говорили, что я должна буду сказать. Я благодарила их за это.
А как ты их благодарила? Ты их гладила по крылу?
Нет. Мое ощущение было такое, что я их поцеловала.
Куда?
В щеку. Но они появляются только тогда, когда что-то случается, либо трагическое, либо учительница ругается. Тогда они появляются.
Ангелы, мне кажется, с виду немножко похожи на детей. Ты испытываешь какую-то близость к ним, как к детям?
Да. Я чувствую, что они такие же. Они такие же, как дети. Они тоже хотят поиграть, повеселиться.
А себя ты хоть иногда представляешь в облике ангела?
Ну, это все случилось очень неожиданно. Учительница вызвала всех ангелят. Меня, естественно, не было. И когда они уже пели в середине, учительница сказала: «Иди тоже». Я вышла, и с тех пор вот как-то началась моя судьба с ангелом.
Ты играешь роль ангела?
Да.
Это постановка?
Это рассказ. Рассказ о Рождестве Христова. Но ангелы там только поют, больше они ничего там не делают.
Значит, ты поющий ангел?
Да.
Тебе нравится эта роль?
Угу.
И сколько ангелов у вас поют?
5.
Ты стоишь с крылышками?
Была бы с крылышками, если бы не случилась беда. Не оторвали.
Кто оторвал?
Ну, там мальчишки, они бегали постоянно, кто-то их там пугал. Ну, женщина с камерой пришла, начала их снимать, они стали бегать. Суетиться, и вот все.
А нельзя пришить крылья?
Нет. Ну, бабушка один раз пришила, но они были некрасивые, из картона. И они отвисали так. У ангела только все белое. Он никогда не носит там какой-нибудь короны. У него простая лента со звездочкой. И маленькие белые тапочки какие-нибудь такие. И все.
Слушали передачу «Ангелы в нашей жизни». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Радио «Свобода» протянула дорожку в современную Россию для той России, которая могла свободно мыслить.
Мне казалось, что это инстанция наподобие Папы Римского. Радио слушали все.
Звездные часы радиостанций зависят не от успешности бюрократов-руководителей. Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Значит для вас свободная Россия?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В канун Дня памяти погибших журналистов беседуем с генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».